Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня, когда мы записываем нашу передачу 27 июля, канун великого праздника, тысячелетия, со дня святой кончины святого равноапостольного великого князя Владимира, первого государя нашего, государя Святой Руси. Я вас всех поздравляю и желаю, чтобы государство наше и мы с вами все более крепкими становились и в вере, и вообще Отечество наше крепло. Сегодня наш гость передачи Николай Владимирович Тырин, которого вы хорошо знаете, это общественный православный деятель, издатель, руководитель проекта «Богатыри Духа» и владелец галереи «Бронзовое чудо». И я хочу начать с благодарности, потому что наша передача «Чистый образ» на телеканале «Союз» выходит благодаря лично Николаю Владимировичу Тырину. Николай Владимирович, здрасте. Мы рады вас видеть.
Благодарю за теплые слова, они мне честно очень-очень приятны.
Николай Владимирович, давно мы с вами не записывали передачу, помните, в Кремлевском полку. Очень большой резонанс, мне со всего мира писали, звонили, им очень понравилось, когда мы в Кремлевском
вот
полку.
Вот уже выпущена книжка.
Уже успели?
Уже успели, президентский полк.
Замечательно, мы покажем нашим телезрителям, да?
Да, но это книжка такая, она не будет, это просто удивительная книга, да, для тех, кто служит в полку.
Только для кремлевцев?
Ну, это да, это просто. А потом выйдет книга для всех, будет удивительный календарь Кремлевского полка. Вот так что это просто мы выпустили, да. Да.
И выставка у вас там была роскошная совершенно. Вот так вот, прошло достаточно много времени, и хочется поговорить, что новенького у вас в издательстве «Достоинства».
Ну, на самом деле, не просто нового, но очень много, потому что если тот год у нас был год подготовительный, мы готовились, то в этом году мы так вот сразу... как это говорится, товар лицом, и выплеснули большое количество самой разнообразной литературы. И вы выпустили роман Фадеева «Молодая гвардия», и эту книгу мы подарили всем выпускникам Кремлевского полка. И мне было, я был счастлив, не то, что я ее подарил, а то, как реагировали ребята. Для них это была большая радость, что это именно действительно наш героический эпос, потому что героику именно привнесла в нашу жизнь советская литература.
Ну и российская тоже, позвольте с вами не согласиться. Все-таки были у нас и эпос замечательный.
Был,
да.
Был, да.
И «Золотой век литературы», Алексей Константинович Толстой, «Князь Серебряный». Разве это не героическая литература?
А я могу сказать, вот я сразу-то с корабля на бал. Вот, например, мы забываем вот в погоне за, так сказать, освистывание всего, так сказать, советского и как примыкающего к нему. У нас даже в школе, мы об этом сегодня подробно говорим, забыт такой удивительный писатель Максим Горький. Удивительный.
Ну, как забыть?
Удивительный. Да просто забыт. Сейчас
нет,
я в школе практически совсем немного. А Горький – это светоч, слова. Гордо веет буревестник,
ну,
черный молнии подобный.
Вызвали буревестника,
да.
Вызвали
голубой.
Революцию.
Это было невозможно, чтобы не было революции. То это не это отдельный вопрос, но революция все равно бы свершилась.
Да,
как
она прошла не на пустом месте.
Да, как бы свершилась переворот 91 года. Он бы все равно произошел. Это другой вопрос. Но прошло 17-91 год, и те же силы, которые вызвали перевод 17-го года, вызвали переворот 91-го. Вот. Только с одной стороны был Троцкий, а с другой стороны Горбачев. То есть это лидеры мирового масштаба и те лидеры, за которыми это все оказалось возможно. А вот его героика, мы про нее забыли. Мы забыли удивительное чудо. Я не все в Горьком люблю, не все читал. «Жизнь Клима Самгина» я не читал и не хочу.
На дне смотреть тошно.
На дне, но там на дне очень много... Это вещь очень умная. Что мы не могли говорить, она очень умная вещь. Я ее тоже не люблю. Но сердце Данка, Данка, его сердце, это его удивительные сказки, «Старуха и Зергиль», «Челкаш», его это удивительные сказки. У него сказки Горькие, его рассказы, они... Я не говорю сейчас именно о Горьком, я просто говорю, что мы забываем, когда мы говорим о героике, о том, что должно быть. Меня в школе потрясло, вот что меня потрясло, ну, скажем так, в средних классах, это сердце Данка. Ты же помнишь это?
Помню, конечно. Заставляли, я учила.
И тебе ничего не отражалось?
Отражалось.
Даже
стихи писала.
А в моем сердце частичка Данка есть. Mm-hmm. Да, есть. И эта частичка Данка передалась нашему Александру Матросову, я уверен, когда он шел. Он свое сердце также отдал.
Ну, пошел. Всем нам это передалось, конечно, потому что на этом мы воспитывались.
И когда, да, мы говорим о литературе, о русской литературе, я вообще могу сказать, кто мой любимый писатель русской литературы? Как ты думаешь, кто?
Пушкин?
Нет.
Неужели Горький?
Нет.
Неужели Фадеев?
Это советский.
А вы имеете... Лесков, может быть? Лесков?
У меня очень... Я это человек, который просто очень люблю, я все его вещи читал. Иван Сергеевич Тургенев.
Да.
Это поэт, он вообще поэт. И вот у меня до сих пор, когда я... Всегда у меня есть выражение, пожизненно со мной, прошло тургеневская девушка. Это сильные, умные, любящие, те, которые любят на всю жизнь и действуют. Это у них жизнь. Это та девушка, которая живет.
Дворянское гнездо, Лиза. Великолепный образ. Да.
И еще вот я хочу сказать, на Сочи только сразу пошел необычный разговор. Вот он написал удивительную вещь «Отцы и дети», да?
Да.
Вот, и, к сожалению, в школе, вот я сейчас тебе скажу, тебе самой будет очень интересно. Это я сегодня готовился в передаче, был в ванной, умывался, и вдруг вот я говорю, а ведь совершенно по-другому. Вот когда я говорил о Иване Сергеевиче, сам собой, да, угу. Ведь это удивительно. А чем закончились «Отцы и дети», ты помнишь?
Базаров умер.
Так вот. Это не просто нигилист Базаров, нигилист, которого так сказали, что Тургенев, так сказать, вестник нигилизма, он говорил о таких людях, смысл, он сказал совсем о другом. Нигилист Базаров стал сельским врачом и стал лечить. И что сделал этот человек? Он выкачивал у больного мальчика и заразился, да?
Это героизм.
Да, он уже не нигилист, он уже русский. Настоящие русские, которые жертвуют своей жизнью за други своя. А конец какой? Его родители, отцы и дети-то, они примирились. Но не там, где были, там вот это дворяне напыщенные, Павел Петрович, это все. А дети, наши отцы, народ наш, удивительный русский народ. Когда его старики молча приходили, мы учили монолог этот наизусть.
Да, кротость.
И стояли перед крестом. То есть он был похоронен как православный человек.
Вот ну, что. А как же еще русский?
Нет, я просто, да, и вот мы показываем, что закончился у него нигилизм. И Базаров русский православный человек. Вот что удивительно в «Отцах и детях». А не то, что мы говорим, как кто-то писал из наших классиков, Белинский или Писарев, я не помню. Он хотел посечь детей, а высек отцов. Это неправильно. Он показал других отцов, тех, как он высек, ну, их надо так. Было высечь. А вот это действительно кротких, простых стариков, которые... Вот воспитали сына, которого на последние деньги он сам стал врачом, лечил, отдал свою жизнь. Это действительно, это героизм. Это то же самое, посмотри, отдай жизнь за други своя.
Ну и дворяне тоже были ведь разные. Лиза Калитина в «Дворянском гнезде», это же героическая девушка.
Я могу сказать больше. И дворяне были, настоящие русские, конечно. Дворяне, которые любили
своих... Да и Тургенев был. У нас
да,
и литература
конечно,
дворянская.
Да. Я могу сказать, да, безусловно. Это люди, которые любили Россию. И не все писали, говорили, на французском языке. А некоторые действительно любили русский язык. Он был великий, могучий, красивый, величайший наш писатель. Он вообще велик почему? Потому что он писал на двух языках. И как писал Николай Васильевич Гоголь, да? «Редкая птица долетит до середины Днепра». Ну, кто еще так вот
на двух сказать? Языках вы сказали?
Но он же на украинском тоже писал Гоголь, да? Писал на украинском языке.
Не знаю.
Украинский, я могу сказать, мол, как так? Ну, все равно они же говорили тогда по-украински, мы не можем отрицать.
Ну, это говор был, но не язык,
ну,
наверное.
Говор, да, говор, но язык, говор здесь мы можем отрицать, но он тоже очень красивый.
Вот. Ну, это да, действительно да. Красивый, плавный, нежный образ.
А Тарас Шевченко, это же какие стихи, какая красота.
Тарас Шевченко? Ну да, только он все-таки москалей-то не очень жаловал.
Ну, я могу сказать, кто что жаловал, знаете, как ну, человек, он был, я бы сказать, так могучий, широкой души. А заблуждение есть у каждого. Вот. И, безусловно, я Тараса Григорьевича причисляю, но к великим поэтам. И, можно сказать, Украина тогда была частью России, правильно? Тогда
конечно. Сказать, Малороссия. России. Украины Малороссия, не было,
да.
Была Малороссия.
Ну, да, правильно, Малороссия, да. Поэтому вот Гоголь, скажем так, писал на русском, на малоросском. здесь у нас...
Малорусское наречие.
На малорусском наречии. Mm-hmm. Малорусское наречие. Но это какая красота. А вот дальше возьмем Гоголя. Вот мы все говорим о том, что происходило в стране. А Гоголь ведь написал величайшее произведение. Величайшее. По совету Пушкина.
Тарас Бульба?
Ревизор.
Ревизор.
Ревизор. В котором он показал, а что же было в стране. И когда приехали к городничему в город Н, мы увидели, что происходило. Как жила местная власть, что они делали, как
это. Ну, это гротеск.
Нет, отнюдь не гротеск. И то, что было, отнюдь не гротеск. Это, безусловно, гротеск. Но в каждом гротеске есть доля истины, правильно?
Это так, но, однако же, вот смотрите, «Мертвые души». Гоголь же вторую часть сжег.
А вторая часть, наоборот, была там, где он показал добрых, хороших помещиков. Я ее читал. Удивительно хорошая.
Что, вы читали вторую часть?
Да, вторую часть, конечно, читал. Как же мог не читать?
Она же сожжена.
Нет, да, есть остатки, они официальные. Есть первая, вторая часть. Помещик с Кудрожогова. Вот добрый помещик. Там очень интересно вообще Гоголь писал. Очень интересно.
И... Но это в отрывках.
В отрывках, но отрывки mm-hmm. были, да. А Гоголь показал и в «Ревизоре», и в «Мертвых душах», что происходило в нашей стране. Что произойдет в нашем священстве. Вот, Нинечка, безотносительно. Я просто безотносительно. Вот Гоголь, «Мертвые души». То мы любим все Николая Васильевича, мы все любим произведение «Мертвые души». Это действительно шедевр русского языка. Он писал, приезжает он в уездный, любой городок. Что они делают вечером? Садится губернатор, садится вся знать, и садится священник, который служит в храме. Знаешь, что они делают?
В карты играют.
В карты играют. А священники знают, что такое карта? Может священник играть в карты?
Ну, может быть, он несознательно, он не знает, что на самом деле карта – это...
Но если ты хочешь считать несознательно, то и революция 17-го года тоже несознательно произошла.
Отчасти да.
Да?
Отчасти вот мы да. Там понимаем, знали да. только те силы, которые готовили революцию. А в простом народе, в простой интеллигенции нет. Они, наоборот, расшатывали.
Ну, я думаю, что такое карта, что это хула. Это должен знать каждый.
Ну, не вот это нужно сказать. Нет, Николай Владимирович, давайте скажем, что такое карты.
Карты, да. Это хула, это масти, все это хула на Господа.
Да.
Когда Господь наш, Иисус Христос, был на кресте.
Поэтому там пики, черви, крести, да. Что
да.
там еще, буби, да?
Да.
Это все вот эти вот символы, поругающие
Христа. Я могу сказать, это для всех. У меня произошло чудо, вот как я пришел к Господу. Я пришел через карты.
Да что вы, как через карты?
Да, я это скажу, и все это будет
понятно. Вы в карты играли?
Я очень играл в карты. И я приходил к своему близкому другу, он сейчас очень большой человек. Вот, мы садились с его супругой.
Азартно, на деньги?
Ну, карты играли, все играют в карты на деньги. Вот.
Нельзя. Нет, ну есть там деньги. Дурачка или...
А это то же самое, что на это деньги здесь определяющее слово карта. Деньги это усугубляющее, но не определяющее. Mm-hmm. Так вот, что я хочу сказать. Вот я играл, проиграл, супруга необыкновенно вкусно готовила, мы играли. А вот потом мне стало тяжело. Я стал приходить, и мне стало тяжело. А я еще не знал, я действительно не знал. Я светский человек, обыкновенный. И вот мне, когда я сказал, что-то вот мне кажется, мне на душе тяжело. И перестал играть в карты. И мне сразу вот...
Ангел отвел.
И мне сразу вот милостью Божией открылась дорога. То есть осталось понятно, что это именно игра, которая тебе дает либо ты засасываешься, либо ты понимаешь и отходишь. И поэтому, когда мы видим, что происходило, когда весь губернский город становился и играл, и все это было признано, это не совсем так. То есть, например, второй вопрос для меня было открытие, что происходило со страной. Это, я еще раз подчеркну, эту книгу я не читал. Мне этот писатель, честно, я не говорю сейчас не то, что его отношение с православной церковью, я не об этом говорю. Я просто говорю, что Льва Толстого, я тогда ничего не знал, кто он, что у него очень длинные предложения. Я не выдерживал читать такие длинные предложения.
Однако это в школьной программе.
Ну, я все равно не читал, где-то там было. Но что я хочу сказать, мне «Война и мир», например, открыла очень вот, реальную суть происходящего в стране.
Половина на французском языке.
Первые три страницы салон Нанны Шера. Что это за салон? Это салон, где собирался Бомонд. Монд это земля, да,
ну, да мир, вышли,
Бомонд, да.
Да,
собирался. И первые три страницы собираются наши высокопоставленные князья, господа, не товарищи, господа, собираются говорить о Наполеоне, о том, что, кстати, может быть, и все при этом говорят на французском языке. И я понимал, что начал понимать еще тогда совершенно осознанно, что это такое. Когда вот может человек, который говорит на французском языке, приходить в храм и слушать проповедь, слушать службу, наше величайшее, наше достояние с песнопениями, с акапельными пениями, то, что меня потрясло, когда я вошел в наш храм. Вот. Может ли он слушать, когда он не знает этого языка, и он говорит на французском?
Нет, ну язык-то знали, и церковно-славянский.
Ну, очень мало кто знал. Ты понимаешь, когда говоришь на одном языке, ведь что такое знать язык? Это на нем думать. Вот мы с тобой думаем на русском языке.
Конечно.
Вот. А наши государи думали не на русском языке. Кто думал на русском языке? Александр Третий. Вот он думал на русском языке и говорил, да.
Ну, Николай Первый тоже.
Николай Первый, великий государь. Павел Первый, Николай Первый, Александр Третий, да. И царь-мученик Николай Второй. Вот это...
И русскую литературу они любили.
А я даже скажу им больше. Александр Третий, про которого говорят, даже вот такой случай, очень интересный, мы должны знать, вот вышел такой фильм, давно был, Чайковский. И что Чайковскому помогала графиня фон Мек. Да, помнишь, что это фильм?
Да, баронесса фон Мек, Надежда Филаретовна. Великая,
да,
женщина.
Великая женщина, но денег у нее не было. Все, не было денег. Она не могла помогать Чайковскому. Это факт. Это очень серьезное исследование, которое делал действительно человек, который исследовал всю жизнь Александра, жизнь именно.
То есть она, вы хотите сказать, не помогала?
Помогал император, наш государь. Александр Третий. И он давал деньги, и есть письмо брата Чайковского, что если бы не помощь Александра Третьего, никаких бы своих великих произведений Петр Ильич бы не создал.
Вот это для меня открытие, потому что я полагала, что это деньги Надежды Филаретовны фон Мек.
Я тебе просто,
домик в Клину купила
она. Я тебе просто с Юлией Викторовной Кудриной это соединю, она мне тоже это открыла. И вот Бог даст, ну так, это удивительная женщина, мы с ней встречаемся, расходимся по поводу книг, вот книги, но мы хотим издать книгу «Роль государя Александра III в русской культуре», это музыка, это передвижников, все их выставки содержал Александр III, он очень любил передвижников, и когда говорили, что передвижники выступали против света, они могли выступать,
они разные,
но, да, разные, но поддерживал их Александр III. Это удивительный император. А почему он поддерживал? Потому что он поддерживал русскую культуру.
Ну и наши богатые меценаты тоже поддерживали.
Я даже скажу больше,
Третьяков,
что практически все наши богатые меценаты, они были старобрядцы. Это надо признать, хотим или не хотим. Я вот свой один из великих.
Ну
наших.
А что в этом плохого?
Наоборот, хорошо.
Хорошо.
Я вот был, я прихожу и не стесняюсь, это могу сказать, что если это вот Господь управит, и такой передачей, как «Чистый образ», это появится, я могу сказать, что я стараюсь, а мне от Господь дает такие силы. Я каждый год праздник Жен Мироносец провожу на Рогозской заставе.
Почему?
Потому что я очень люблю этот праздник, очень люблю.
Знаменное пение, да?
Я очень люблю крестный ход. Крестный ход по Солоне.
А, ну да, у них по солнцу. И венчают по солнцу вокруг аналоя, и
да,
крестят тоже.
И я вот могу сказать, это какое было чудо. Я проходил, я видел лица. Мы снимали это тоже для передачи. Mm-hmm. Вот. И потом я смотрел, какие были у людей лица. Это удивительно. А потом мы были то, что видишь, на старобрядческом кладбище.
Ну да, недаром старобрядцев называют цветом русского простонародия. Они выдержали, и все гонения выдержали, и даже стали многие богатыми.
Я даже скажу больше, что мы об этом не говорим, но когда была при царе, государе нашем Николае II перепись, очень много, по-моему, больше треть, это я могу сказать, сказали, что они старобрядцы.
Ну да, все казачество наше. Ну,
все старобрядцы было, да.
Да.
Я хочу сказать, вот я не задумывался, почему... старобрядцы никогда, когда делали вот именно купейство, никогда не писали договора. Все у них было...
На честном слове.
А почему?
Верили друг другу, они же были верующие.
Да совершенно не так. Верили, конечно, но совершенно по-другому. Они понимали, что их арбитражный суд не спасет. Что есть великий наш Лермонтов, поэт Лермонтов, сказал, есть Божий суд на перстнике разврата. Если можно купить, занести снизу в арбитражный суд, там какие там были, да, то если ты обманул, то ты уже денег-то никуда не занесешь. И поэтому для них было то, о чем мы не говорим, и в проповедях не говорим, что есть страх Божий. Вот это страх Божий, это любовь к Господу, это включает в себя страх Божий. И вот страх Божий в самой его высшей степени, это именно переходит в любовь. И поэтому они не могли. А Третьяков, он перешел в новую веру.
Нет, он был единоверцем.
Ну вот он стоял в храме, я устал, святитель Николай в Толмачах, где мой вот мой близкий друг, отец Николай Соколов. Вот, и там,
но Третьяков такая... тоже много сделал для русской культуры, для русского
искусства. Ну, я могу сказать, есть очень интересный вопрос. Самая страшная картина, самая страшная, потому что она гениальная, писал ее гений.
Я угадаю, Репин, да, убийство, убийство царевича.
Я могу сказать, что Александр Третий, есть указ, если ты не знаешь, о том, что запрещал выставлять
там
это
многие
местах.
Дамы падали в обморок.
Нет, он просто запрещал, потому что это неправда. И он запрещал ее выставлять в публичных местах. Я сейчас точно не помню, даже назывался она по-другому. Почему она там оказалась и висела, тоже надо сказать.
И висит до сих пор.
И висит до сих пор. Вот что удивительно. А если наш император был против и просил этого не делать, а вот сделали, она висит, она страшная. Это хула. Понимаешь, до чего мы дошли? Мы говорим про 400 лет дома Романовых. Вот все говорим, Романовы, Романовы, Романовы. Я без злобы говорю, я по-доброму. Вот. А государь-то у нас первый помазанник Иоанн Васильевич, кто бы что сейчас ни говорил и не отрицал.
Ну, вот, там пресеклась ветвь.
Нет, ну вот на первого помазанника Божия висит в нашем самом видном месте такая хула, дьявольская хула.
Это неправда, висит. Это историческая неправда.
И вот эта неправда висит. Вот во Франции есть Робеспьер, Марат. Я не знаю всех памятников. И я бы никогда, вот я бы пришел к власти, бы ни одного памятника Свердлову принципиально не осталось. Принципиально. Это когда приходит революция, Ниночка, это я хочу, чтобы все услышали, это откровение, но оно известное. С революции приходят совершенно разные люди и нелюди, свергая существующую власть. И у них совершенно разные соображения, разная вера, разные взгляды. Они просто объединяются против существующей власти. И когда они свергают и добиваются, между ними, между всеми происходит разлад. То, что, кстати, произошло и после 17-го года. И пришли совершенно страшные палачи, садисты. Ну, любая революция такой жестокости.
И наши криминальные в том числе.
И криминальные, да. Вот когда, вот я еще скажу такой термин, мы его должны ввести у вас первыми. Вот когда была Великая Американская депрессия, вот 85-й год, приход Горбачева, можно назвать Великой Духовной депрессией. Вот с приходом Горбачева началась в стране...
Нет, нам было гораздо хуже, чем американцам. Когда была Американская депрессия, там президент завтракал на 37 центов.
Да,
так же,
это,
как
да.
Все.
Я могу да. сказать больше.
А у нас наоборот, у нас жирели.
Ну, там,
все эти
отсутствие наша
воры.
Великая духовная депрессия, она именно началась с того, что стала уничтожаться русская
культура.
Конечно. И когда мы об этом говорим, это первый удар. И то, что делал Горбачев, совершенно сравнимо то, что сделал, я сейчас не буду говорить про Ленина, потому что очень большое влияние оказывал Троцкий, совершенно непонятный человек. Не человек Свердлов, по нему мы не будем говорить. Но до чего дошли то крыло? Оно дошло до того, что в удивительном городе Свияжск, мы тоже знаем это.
Ну, конечно.
Спаси Господи, даже мы про этот факт говорить не будем. Спаси Господи. Но не дали, ведь не дали и не сделали. И было великое противостояние. И как говорит наш очень серьезный академик, это уже не я, это факт, что даже бы что ни говорили о заслугах Сталина, то, что мы смогли победить Троцкого, это величайшая заслуга. А Троцкий просто писал, моя цель, как говорится, переформировать психофизический код русского человека.
Ну да, раскулачивание, расказачивание, расчеловечивание.
Расчеловечение.
А Николай Владимирович, давайте все-таки вернемся к литературе. Ведь государя Иоанна Грозного в литературе тоже изображали отрицательным героем. Тот же Алексей Константинович Толстой, даже у Пушкина Борис Годунов, помните?
Я отвечаю на этот вопрос очень простой. Кто являлся, ведь наша, дай скажем, ты это знаешь, что при Петре Первом, при Анниановне наша... Практически из монастырей была вытащена наша летопись. Мы живем по преданиям. Очень многое вообще практически вытащено и переписано. И я могу сказать одно. На что опираются хуля Иоанна Васильевича? С внешней стороны это был папский легат. и немецкий шпион, который Штаден, который просто говорил, что всех русских надо, надо убивать и сплавлять по рекам, чтобы все ходили и видели, кто это такие. И было больше неповадно. И еще изменник Курбский. Вот три основных свидетельства. А все остальное сделал историки и очень известный историк Карамзин, да, который в бочку меда, как там он считал, бросил ложку дегтя. Это не просто ложка дегтя, а смысл был, почему ни при одном Романове, ни при одном Романове имя Иоанна Васильевича не было, так сказать, достойно сказано.
Ведь это... Когда-то он был канонизирован как местно чтимый святой, а он потом еще... его деканонизировали.
Да, потом его деканонизировали. Я сейчас не буду говорить, чтобы не, так сказать, возбуждать лишнее, святой Иоанн Васильевич не святой. Я ему молюсь как святому. Это мне никто не может осудить. Это я молюсь к Елене.
И ну, как призываю... нашему государю.
Да, да, я молюсь. Да, молюсь Павлу Первому, Николаю
Первому. А потом
Первому,
там такая
Александру
эпоха
Третьему.
Была, что у всех, и европейских в том числе, властителей, руки-то в крови были.
Я даже могу
больше,
сказать,
чем у
больше.
Иоанна Грозного.
Иоанн Васильевич просто создал страшнейший миф. Миф Карамзина. И до сих пор это было сделано, это продолжалось, продолжается. Несмотря на то, что наши государи Александр Третий, Николай Второй это понимали, милости Божией. И вот я скажу, что Николай Второй совершенно по-другому изменил отношение к старобрядцам. Мы это тоже знаем.
Ну да, и распечатали алтари.
Распечатали алтари, это, все совершенно по-другому стали смотреть. Но, что бы мы ни говорили, а Иоанн Васильевич... почивает в Архангельском соборе отца нашего возлюбленного Архангела Михаила.
О старообрядцах в литературе нашей, вот, Лесков, да, Николай Семенович, великолепно писал, и Мельников-Печерский в лесах на
Лескова
горах.
Лескова затравили.
Просто. Так, наверное, потому и затравили, что слишком душа великорусская.
Да, да, великорусская, вот и получилось, да, так это. Очень много удивительных вещей, и то, что творилось, я вот, это мне до сих пор, ведь, по-моему, года два назад в Успенском соборе была служба единоверческая, то есть и проводили все, где-то. И вот это совершенно удивительное ощущение этой чистоты, непорочности, это совершенно, то есть, когда это называется... День белых платочков, вот на Жен Мироносице,
ну, да.
Женщина, девушка,
и у них так красиво белых. Повязывают платочки в
да,
распуск.
Да, это вот это и просто смотреть, сарафаны. Да, вот, просто плачешь, то есть вот душа плачет, и слеза на глазу, и ты идешь, и удивительно.
Но прещение ведь снято с них. Покаяние же было перед ними, да?
И... Не было никакого покаяния. Не
ну
было.
Как, старообрядцы могут молиться в наших храмах. Я сама у мощей преподобного Сергия видела семью старообрядца, кстати, очень красивую.
А кто
красивую.
Сергий, преподобный Сергий, кто он?
Ну, он был до раскола, понятно.
Он старообрядец, он православный христианин, как Иоанн Васильевич Грозный.
Но им не возбраняется приходить в нашу церковь.
И никогда не возбранялось. Иудей может прийти, мусульманин, никому не возбраняется приходить.
Но они молились именно вот двуперстием.
Ну, мусульманин может и это, и там. В наших храмах это никому не возбраняется быть.
Ну, есть единоверческая церковь, где могут быть и православные, и
старообрядцы. Да, я там, я был, да.
Древний православный
человек. Я был вообще в удивительном храме, это Михайлова Слобода.
Да-да, знаю.
Ходили, да,
угу.
Отец
Игнат, там тоже была.
Мы с ним.
Да.
Вот он, при его содействии была выпущена книга «Государь, государь». Вот ее, знаешь, сейчас я название просто...
А, это ваша, да?
Да, да,
да,
это
царь.
Не наш, я то первый выпустил. Да. Ее там, вот они выпустили в храме Архангела Михаила, отца нашего возлюбленного. Вот, удивительно, мы молились, я молился тремя перстами, да, молились двумя.
Ну вот, Николай Владимирович, спорить-то нам не о чем. Мы один народ, одна нация, одна кровь, одна вера, в конце
Нет,
концов.
Нет, мы никак, нам наоборот. Это великий день, когда мы же произошел раскол. Раскол – это событие страшнее 17-го года.
А старцы, знаете, как говорили, что русский апокалипсис начался со времен раскола?
А, и он будет продолжаться, пока мы,
пока?
Мы не соединимся. Но как
а разве мы не соединились?
Да вообще, как? Ты что, Нина, мы не просто не, мы спорим и не хотим соединяться.
Так о чем мы спорим, скажите, пожалуйста?
Они нас не понимают.
Что мы опять спорим вот о двуперстии и
трёхперстии? О всем. У нас совершенно по-разному, и у нас нет единого, и все разное. Как это мы?
А не слишком ли упрямы древние православные?
А я могу сказать больше. Я бы Я просто говорю, я бы, милости Божьи, почему? Потому что я дерзаю говорить, Господь мне дает силы, я дерзаю говорить. Это, и не скрываю этого. Вот. Это надо сесть, подумать, собраться вместе и сказать. И чтобы это было понятно. И они, все, потому что примирение с двух сторон идет, оно должно идти от сердца. И никто не сказал, что царство, расколовшееся надвое, как сказал нам Господь,
не устоит.
Не устоит. И почему? С одной стороны, и с другой стороны, этого не понимают. Откровенно говорят, вот я понял, я это хочу, у меня очень много друзей, которые это поняли, у меня есть друзья, которые стали, вот они православные, крестят меня перстами.